Смотри, да, мир вам, братья и сестры. Слава Богу. А то я думаю, я для себя это сказал. Я сразу такие вещи говорю, бывает, наперед, потому что, ну, кто знает, куда этого брата понесет Дух Святой, не так ли? Или он сам куда будет двигаться. Так лучше сразу предупредить себя заранее, что я с миром пришел, чтобы не обижались, хорошо? А то я подниму какие-то вопросы, вы заметили, что я люблю поднимать каверзные ситуации в нашей жизни, говорить о тех вещах, которые мы необычно не желаем слышать или не хотим слышать, или закрываем уши. Но я верю, что вы любите Бога. Я верю, что вы дорожите вашими отношениями с Богом. И поэтому для меня не зазорно, а наоборот, привилегия делиться с вами теми вещами, которые иногда бывает даже пастыря, желая как бы не обидеть, не дай Бог, кого-то в церкви, не зацепить, а вдруг кто-то обидится, в следующий раз не придет на служение. Они изгибают эти моменты. Но я, любя вас, и желаю, чтобы вы всегда были в служении в Доме Божьем, мне нравится церковь, я имею особенное отношение не только к руководству этой церкви в лице вашего пастора, но также к каждому из вас. И вы, кто-то уже имели возможность так со мной познакомиться ближе, вы понимаете, что я не прыгаю по головам, мне интересно познакомиться с каждым из вас. И если я могу кому-то заслужить, я буду просто рад от себя. Поэтому я надеюсь, вы позволяете мне, я так имел до этого такое утверждение, в всяком случае, хочу сегодня это получить от вас, что вы позволяете мне говорить то, что мне лежит на сердце, хорошо? А не то, что пытаюсь вам угодить и на ваши уши только положить как бы елей какой-то, чтобы удостоверить то, что вам хочется слышать. Потому что верующие умудряются из проповедей, которые они слушают, только выбирают то, что им сочетается с их пониманием. Хорошая тишина. Сейчас можно было молчать. Нормально. Поэтому я рад вас быть в вашем доме, в нашем доме, хотел бы сказать, в гостях у себя дома, потому что уже настолько знакомы, где поворачиваю на каких экзитах. Раньше, помню, еще GPS-ом пользуюсь, сейчас увижу, GPS-ом пользоваться даже и не надо, уже помню, где какая гастейша, где какой магазин находится. Поэтому уже церковь эту нахожу очень легко и доступно. И поэтому благодарю Бога. И имею также привилегию благословить вас, в первую очередь, от Сергея Украинца. Он уже несколько раз был у вас в церкви, это пастор с Массачусетс. Он является координатором Содружества Церквей «Одно сердце», которое принадлежит даже и ваша церковь, слава Богу. Поэтому он знает о том, что я приеду к вам, передавал привет. Сейчас он к ним в Массачусетс, поехал в Баффало, обстоит Нью-Йорка, там сегодня служит. И поэтому он поддержал эту мою поездку, благословение, молитва и приветствие к вам. Также передаю этот привет вам пастор Константин Мисаковец, город Цинциннати, тоже любит вас, помнит вас и жалеет, что иногда не получается к вам чаще приезжать. Хотел бы и желаю в будущем, что если вы будете открыты, радушны, приехать к вам еще раз. Обязательно к благословениям, пожеланиям обращается к вам моя супруга, любит вас, помнит о вас, молится за вас, благословляет вас, хочет, чтобы вы всегда были во всем успешны. И отпускать мужа на далекую поездку, это вам благословение, друзья мои, поверьте. Вот, потому что как каждая женщина хотела бы видеть, ну, не говорят, под каблуком, где-то под юбкой, нет, рядом, с любовью к вам. Присоединяются также верующие Украины. Слава Богу, что те, которые имеют отношение к служениям, церквям, и также знают о вас, уже не понаслышке, некоторые уже общались с пастором Леной, некоторые собираются приехать к вам, служить вам. И это будет очень прекрасно. Я, пожалуйста, прошу поддержать молитвой двух служителей, которые ожидают в феврале месяце возможности приехать к вам сюда. Они там уже узнали все возможности, откуда как бы пройти американское посольство для того, чтобы приехать к вам. Даже уже мы резервный вариант посмотрели. Если не получается на Украине, как, кстати, к сожалению, дают меньше всего виз по отношению к России или другим странам соседям, они даже думают поехать в Польшу, дать шенгенскую визу, чтобы оттуда все-таки приехать к вам, потому что они горят желанием, мы много о вас рассказывали, они хотят послужить, потому что те люди, которые знают, как двигаться в молитве, как двигаться в прославлении, как помогать домашним группам, как помогать детским служениям и так далее, и хорошие евангелисты. Двигаются на музыкальных инструментах, поют, и поэтому, я думаю, вам будет огромная помощь от них. Я бы это очень хотел. Поэтому, пожалуйста, поддержите нас в этой молитве. Вот примерно все благословения. Также присоединяются церкви Америки. Любят вас, помнят, что не знают. Вы знаете, что мы всегда молимся, чтобы Царствие Божие в Америке распространялось. Слава Богу. Это было небольшое приветствие. Теперь, пожалуйста, давайте обратимся к Слову Божьему. Откройте Ефесянам 6 глава. Тема моей проповеди сегодня – подготовка к сражению. Можно было найти другое название, на войне как на войне. Я бы, может быть, даже использовал слова русских поэтов. Одного вы знаете точно наверняка, это Александр Блок. Знаете, да? Уже хорошо. Иосифа Бродского, не знаю, знаете ли вы, нет? Знаете, да? Обоих этих авторов были несколько строк похожие. Один даже Бродский написал даже стихотворение на эту тему. «И вечный бой, покой нам только». Помните, да? Значит, уже давно знаете эти фразы. Это примерно можно было назвать сегодня как бы эпиграфом к нашей проповеди. Но у нас сегодня не урок литературного чтения. Мы сегодня в Доме Божьем, и у нас сегодня разбор Слова Божьего. Вы с вами согласны? Поэтому оперироваться будем не на то, что говорили поэты или писатели, а то, что говорит сам Бог. Вы открыли на это время уже Ефесян 6 главу? Слава Богу, можно читать вам? Ефесян 6 глава 10 стиха, стих 10 и ниже, до 13 прочитаем. «Наконец, братья мои, когда говорится в Писании братья, я надеюсь, вы понимаете, что это относится и к сестрам также. Аминь?» Такое не смело, смелее, смелее. Аллилуйя. А нам нужно сегодня это будет понять, потому что мы много будем говорить сегодня об этом. «Укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его. Облекитесь во все оружие Божие, чтобы вам можно было стать против козни дьявольских. Потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднеместной. Для сего примите все оружие Божие, дабы вы могли противостать в день злы. И все преодолев, что сделать? Устоять. Закройте ваши глаза и давайте помолимся. Дорогой Господь, мы верим, Господь, что Ты всегда на нашей стороне. Мы также верим, что Ты хочешь нам помогать, Господь. У нас возникает вопрос очень часто, Господь, почему мы находимся среди проблем, среди невзгод, которые не просто находятся где-то рядом с нами, а они также приходят в нашу жизнь. Отец, мы открываем перед Тобой свои сердца и просим, чтобы Твой Дух сегодня Святой научил каждого из нас, Господь, очень важным положением, которое необходимо знать каждому верующему в своей духовной жизни. Пожалуйста, научи нас этим принципам, Господь, правильным отношениям, которые необходимы, чтобы были в нашей жизни, для того, чтобы мы могли противостоять разным атакам врага, Господь. Научи нас каждого, Господь, потому что мы не живем только ради себя. Нам не только нужно учиться защищать себя, Господь, но учиться защищать тех людей, которые окружают рядом с нами, которые также нуждаются в этой помощи, Отец. Церковь Твоя призвана вооружиться, Церковь Твоя призвана противостоять, Церковь должна быть сильной и победоносной. И об этом сегодня Твое Слово, Господь. И пускай наши уши сегодня будут открыты, чтобы принимать полностью и целиком то, что Ты хочешь говорить в нашей жизни. Пускай наши сердца будут сегодня настолько податливые, Господь, чтобы они могли принять эту истину, Господь, не сопротивляясь, не боясь и не противясь Тебе. Я благодарю Тебя, Господь, что это послание, Господь, сегодня дойдет в целости и полностью каждому из нас, Господь. Я Тебя благодарю Тебя, что Твой Дух сегодня бодрствовал и приготовил всех нас для того, чтобы не только мы пришли на это служение, а чтобы мы были участниками божественных изменений, Господь. И пускай они будут в этой земле, в этой церкви, потому что эта церковь, насаждение Твое, Господь, является, Господь, крепким основанием, а столпом истины, через который Ты хочешь сегодня изменять окружающий мир, Господь, людей, которые живут в этом городе и которые нуждаются в Твоем Евангелии. Да и мы сами должны измениться, Господь. Отец, достаточно быть уже времени младенцами. Пришло время, когда нам нужно духовно расти. И пускай сегодняшнее слово, оно будет сегодня уже не просто молоко. В нем будут действительно твердые вещи, но нам необходимо уже научить свои зубы и свой внутренний, Господь, пищеварительный духовный элемент принимать эту пищу и переваривать ее в себе, чтобы мы были участниками тех великих дел, которые Ты хочешь делать в этой земле, Господь. Да будет во всем Тебе слава и благословение в этом служении. Пускай слова будут точными и аккуратными, да донесут ту истину, которую Ты хочешь передать нам. Благодарю Тебя за такую возможность и привилегию. Слава Тебе. Во имя Иисуса Христа мы скажем. Аминь. Посреди рода разных ударов, перипетии жизни, трагедии, спрашивали вы себя, в чем дело, почему так происходит? Почему приходят проблемы, что случилось? Конечно же, не на все вопросы мы не можем дать ответы, но вы ожидали каких-то ответов, потому что, я надеюсь, вы задавали вопросы Богу. Почему так произошло? С чем это связано? А не всегда приходят ответы на эти вопросы. И мы периодами бывает думаем, почему так? Почему Господь, если любит нас, видит наши проблемы, не объясняет нам, в чем проблема, и не объясняет нам, почему она пришла, и почему она имеет место, отношение к моей семье, ко мне лично, близким, дорогим мне людям. Хочу поставить вам интересный библейский принцип. У меня и у вас есть право задавать такие вопросы, почему, зачем и как, только при условии, что мы находимся в подчинении Богу. Если мы не подчиняемся Богу, это просто вызов и противление Ему. Потому что как можно понять, что происходит в духовном мире, в котором живет сам Бог, который имеет потом тождественное действие в наш мир, если мы при этом только смотрители. Но опять же таки, не подчиняясь Богу, выставляем Ему условия, почему Он допустил. И что Он сделал не так, что к нам пришли проблемы. Подчинение, послушание, зависимость от Бога, доверие Ему – это важные условия для того, чтобы мы понимали, что происходит вокруг нас, чтобы мы имели четкое различение тех духовных вещей, которые происходят в нас самих и вокруг нас. Именно это условие, которое необходимо, чтобы было в жизни каждого, если мы хотим победоносно пройти нашу жизнь. Если мы не хотим все время быть заложниками разных проблем, которые так или иначе, как волны, накатываются в нашу жизнь. Бывает время передых, а не так ли, мы успокаиваемся, вроде бы все ничего. И потом приходит волна, которая сокрушительно ударяет по нашим жизням, по нашему здоровью, по нашим отношениям. Я говорю с живыми людьми. Вы понимаете, что это не только я говорю про свой опыт, что вы сами можете со мной поделиться теми вещами, которые происходят у вас. Вы замечали, что ваша жизнь, похоже, сначала идет вверх, а через какое-то время что? Вниз. И вас, как верующие, конечно, это расстраивает. Я понимаю, что если бы мы жили в мире, и у нас было вот это вверх и вниз, такое волновое движение, это было бы понятно. Но почему в Боге? По идее, мы должны были быть все время вверх, не так ли? По идее. Туда, ближе к Богу. В то место, где нет этой, как называемой, турбулентности, да, когда самолет попадает в слои. Иногда летчик принимает решение подняться выше, потому что здесь довольно сильно качает. Летали в самолетах? Я только один, надеюсь. Не любите, когда качает самолет, правильно? Я лучше пойду на машине, если можно ехать на машине. Не люблю, когда меня качает. Мне, наверное, как особенному везет. Вы, наверное, хорошо летаете. А мне, как я еду, обязательно какой-то штормовой фронт, какое-то особенное движение в воздухе неожиданное, и начинает трясти, как осиновый листок. Хорошо, что вы летаете по-другому. У меня вот такие вещи происходят. Поэтому я знаю эти моменты. И помню, когда один раз мы летели, и в польске это был лот авиакомпания, сказал летчик, говорит, мы сейчас поднимемся на высшую высоту, потому что уже полчаса или 40 минут уже все устали трястись. Уже в это время, конечно, есть положительный момент, начинают понимать о Боге. Потому что понимаешь, что все в этом мире зыбко, не так ли? Не надо зацепиться. Может быть, за летчика зацепились, но он там тоже трясется, не так ли? Поэтому думаю, где же за кого можно взяться? И понимаем, что есть Господь, который является крепким основанием, которое никогда не будет поколеблемо, не так ли? Но это не просто наше понимание, это действительно есть факт, акт. И нам нужно научиться держаться за это крепкое основание. И так летчик набрал высоту, и как будто не было тряски. Хороший принцип библейский. Важно, когда начнет трясти, подниматься к Богу, не так ли? Потому что в Боге, в Его Царстве, там не по-прежнему ничего не трясется. Все понимают, о чем я говорю? Трясется в нашем мире. Среди проблем, невзгод и также демонических атак. И поэтому хочу с вами поделиться очень одной интересной вещью. Откройте Иакова 4.7. Как подниматься к Богу? Как быть теми людьми, на которых могут накатываться волны? И скажу вам плохую новость. Они будут накатываться, но вы будете непоколебимы. Не от зависимости от того, что слабая волна. Даже если придет сильная волна, вы все равно устоите. И когда вы устоите, вы будете хорошим примером для других людей, которые не могут по тем или иным причинам устоять, но не видят вас. И поймут, что у вас есть то, чего у них нету. Почему среди тех же проблем вы стоите, а они падают? И им захочется знать, почему вы не падаете. Мы не падаем не потому, что мы лучше кого-то. Мы не падаем, потому что мы знаем того, который никогда не будет поколебим. И наша вера и отношение с ним, ибо он дает крепкое основание, якорь для нашей жизни, от которого никто не будет поколеблен. Итак, у вас написано в Иакова 4.7. Покоритесь Богу. Как написано? И дальше. Противостаньте дьяволу, и убежит от вас. Без всякого сомнения, дьявол является инициатором многих штормов, бурь, ураганов, торнейдо, которые проходят через наши с вами жизни. Он спонсор, он тот, кто это двигает, надувает все эти горнила, чтобы они на вас обрушились. Подстрекает людей, манипулирует людьми, манипулирует обстоятельствами, использует разные вещи, чтобы вы получали удар за ударом. И когда вы скажете «достаточно», этого будет только начало новым ударом. Потому что он не хочет этого. Но ребус в этом не заключается в том, что он убежит, потому что мы так напугали его. Основание здесь написано, что покоритесь Богу. Так написано? Покорность Богу дает основание, чтобы мы имели силу противостоять Ему. Он не нас с вами боится. Потому что он знает, кем мы были совсем недавно, не так ли? Он знает, что мы полностью были зависимы от всех его прихотей. К сожалению, многие из нас сегодня, возможно, зависят от его прихотей. Но когда мы познакомились с Иисусом, Господь нам дал другое оружие, которое мы имеем способность и возможность противостоять демоническим атакам. И если он убегает, это не потому, что мы такие, а потому, что мы доверяем и уповаем на того, кто есть сам Бог. Ибо когда мы ему покоряемся, мы его выдвигаем на первое место. И теперь дьяволу нужно сталкиваться не с нами, а тем, кто является щитом нашей веры, нашей жизни. Сам Христос, Сын Бога Живого. Я хочу, чтобы вы никогда это не забывали, насколько бы духовными не были, какое время бы не ходили в церковь, насколько бы не знали бы духовных принципов. Помните одно, щитом нашей веры является сам Господь. На Него мы уповаем и Ему мы доверяем. От Него зависят наши условия, а тем более победы. Потому что не побеждаем своими силами. Для подтверждения откройте еще одно место. Римлянам 8:37. Он победитель. Он условие каждой нашей победы. Игнорируйте условия, что мы подчиняемся Богу. Мы, друзья мои, в поражении. Еще не пришло поражение, но мы уже открылись, обнажились, и у нас есть возможность, чтобы нас поразить и нанести нам серьезную больную утрату. Только наша победа в имени Иисуса Христа. И у вас место Писания, вы нашли Римлянам 8:37, говорит: «Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас». А что сие? Не поленись подняться на один стих выше, 35 стих. Что мы преодолеваем? Прочитайте, пожалуйста, у кого Библия открыта? Смелее, прочитайте вслух. Что мы преодолеваем? Марина, читай громко. Да, правильно. Каждый день убивают нас. Все, достаточно. Вы поняли, что такое все сие? Вот эту наготу, вот эти репрессии, вот это давление нашей жизни. Любые ситуации, которые дьявол позволяет атаковать нас или внести в нашу жизнь, мы можем преодолевать силой возлюбившего нас Господа. Не так ли? Писание не говорит, что когда мы пришли в Церковь Божью, все проблемы сразу же ушли. Но Писание говорит, когда придут проблемы, вы будете иметь силу этим проблемам что? Противостоять. Для этого мы должны подготовиться. Мы не можем просто заочно, прослушав проповедь сегодня проповедника, приезжего с Атланты, понять: ага, Господь, спасибо за его проповедь, теперь все нормально. Но вам каждому, мои друзья, в том числе, конечно же, и мне, нужно вооружиться, что когда придет проблема, опять скажу, это плохая новость, но это есть факт, с которым вы уже спорить не можете, особенно те, которые уже не один день в церкви, не так ли? Проблемы все равно приходят. И нету никакого гаранта, что если я сегодня буду больше читать Библию, или больше буду молиться, значит, не будет больше проблем. Такого не написано в Писании. Нам хотелось бы, потому что у нас есть каждая система самозащиты, самосохранения. Нам хотелось бы что-то одеться, что-то укутаться, куда-то залезть, запрятаться, стать как партизаны. Церковные партизаны. Как глубоко залезть в подвал, чтобы оттуда никто не достал. Ну как и не прятались христиане 1, 2, 3 столетия в тех катакомбах, которые были в Риме. Их и там находили. И мы знаем, уже согласно истории, что там есть несколько этажей, были глубокие, на 4 уровня опускались катакомбы, чтобы там были места собрания, места молитвы и так далее. И туда приходили римляне, выбирали людей и умышляли, потому что они верили во Христа. Что я пытаюсь вам сказать? Нельзя от дьявола в этом мире спрятаться. Все эту фразу услышали? От него невозможно убежать куда-то на далекий остров и жить безопасно. Как только вы куда-то убежали, спрятали, закрыли большую дверь, первый стук в вашу дверь, вы открываете, это будет он. Он скажет: welcome, это моя страна, ты здесь живешь, ты правильное место приехал. Что я пытаюсь объяснить? Не напугать вас ни в коем случае, не пытаться вас сделать стращавыми какими-то историями, чтобы ой, ходили в христианство, как боязливые. Но. Надо сказать обратное вам, что какие бы ни были проблемы, Господь обещал в своем слове, что мы можем все это преодолеть. И сила наша не в том, что мы убегаем от проблем, а сила в том, что мы научились эти проблемы преодолевать. Когда вы научитесь преодолевать проблемы в вашей жизни, вы сможете помочь другим людям, которые столкнулись с этими проблемами, как их научить эти проблемы преодолевать. Двигаемся дальше. Я начал разговор смело о духовной войне. Я даже не обратил внимания, каюсь перед вами, как вы на это прореагировали? Потому что я даже не знаю, учил ли вас пастор, где-то кто-то другой проповедник приезжал о духовной войне. Ну, вроде бы не было какой-то шероховатости, никто не стал вставать и куда-то уходить. Значит, вы остались. Значит, более-менее вы понимаете, что духовная война, она существует. Это вы читали, возможно, слышали. Это мне очень приятно. Потому что если бы вы не верили в духовную войну, вы в неправильное место пришли. Тогда в следующий раз, если вам постучат свидетели Иеговы или мормоны, откройте дверь и скажите: о, это мне нравится. Потому что в их лжеучениях, в их лжерелигии нет такого понимания, как духовная война. И во многих нет учениях о духовной войне. Вы, наверное, просто слышали, когда-то в католических церквях или православных использовали кадила, икону, крестное знамение, водичкой кропили бесов. Знаете об этом? Ну, может быть, не знали, но хотя бы смотрели фильм «Ви». Помните страшилку Советского Союза? Где там чур меня», помните, да? А дело в том, что христианство не предлагает вот этих каких-то лжеспособов, как защититься от демонических сил. А они рядом с нами, они присутствуют. Вчера я много уделял внимания, объясняя, что мы находимся в том мире, который был отдан дьяволу. Поэтому ваши вопросы и мои также, почему происходят те или иные проблемы, должен быть один сплошной ответ. Потому что мы находимся на демонической территории. Почему мы там здесь находимся? А потому что Господь хочет спасти людей, которые находятся на демонической территории. И церковь по-прежнему находится на демонической территории только по причине, что она призвана помочь людям, которые по-прежнему находятся на этой территории. Вам понятно? Вы вылезли, но это не значит теперь чур меня, теперь я бегу на небо. Рядом со мной остались мои родственники, мои друзья, мои знакомые, которые еще не вылезли, не так ли? И вы являетесь проводниками для этих людей, чтобы они вышли с этих проблем. Вы те, кто должны научиться, как противостоять атакам дьявола. Вы те, кто должны научиться не доверять бездемоническим обману, а принимать истину Божию для того, чтобы служить людям. Ложь очень легко укладывается. Почему многим из нас очень трудно принимать те вещи, которые даже сейчас я говорю? Потому что мы столько жили на вражьей территории, столько лжи через гуманизм этого общества, через информацию, которую мы получали в школе, в институтах, в техникумах, через учебные заведения, через информацию по телевизору. Мы настолько запичканы ложью, нам сегодня трудно принять, что Бог находится рядом с нами здесь, готов нам помочь и готов сооружиться нас настолько, чтобы будем противостоять атакам врага. Не будьте заложниками, будьте делателями, потому что Господь видит вас исполнителями истины Божьей. Слово Божье даже не ставит под сомнение о ведении духовной войны. Слово Божье утверждает это. Это не новое учение сегодня, которое привез пастор с Атланты. Это то, о чем учили еще пророки. Это то, о чем учил Иисус. Это то, о чем учили его апостолы. Это то, что сегодня Дух Святой желает говорить в церкви. Откройте, пожалуйста, книгу Откровения. Ее легко найти, она одна из последних в вашей Библии. Откройте ее и откройте сразу вторую главу. Я кое-что вам сейчас прочитаю оттуда. Вторая глава, книга Откровения. Вы нашли, мои друзья? Я читаю. Итак, Откровение, 2 глава, 7 стих. «Имеющий ухо слышит, что Дух говорит церквам». Все видите это? Вы заметили, что у вас Дух написан с большой буквы? Это не просто какой-то Дух. Это говорится о Духе Святом, о Божьем Духе. И говорит церквам. Если когда-то вы читали 2-ю, 3-ю главу книги Откровения, вы заметили, там обращение, пророческое слово – церквям Малой Асии, сегодняшней Турции, которую в свое время начал апостол Павел. И через послание апостола Иоанна Дух Святой обращается, но в каждом моменте конкретной церкви. Но когда здесь написано «церквам», это не подразумевает только одной церкви, а всем церквам. То есть это послание не только для тех людей, которые жили тогда в первом столетии по Рождеству Христову. Это ответ сегодня нам. Что Бог хочет открыть для нас? И вот это место Писания, дальше я продолжаю. Побеждающему, все видите слово побеждающему? Что дам? Дам вкушать от древа жизни, которое посреди рая Божия. То есть жизнь благословениями, жизнь с избытком, вечная жизнь находится в его присутствии, в Божьем присутствии, перед которым был поставлен ангел, чтобы человек туда не мог войти. Но тот, кто из нас побеждает, имеет доступ туда, где находится сам Бог, в его присутствии и в вечную жизнь. Опустите нами ниже, в 17 стих. Даже 2 глава, 17 стих. «Имеющий ухо слышит, да слышит, что опять-таки Дух говорит церквам». А что Он говорит? Опять-таки кому? Кому? Нам. Какое слово здесь написано? Побеждающему. Скажите смело, побеждающему.
Потому что Бог подразумевает, что мы будем победителями. Бог не подразумевает, что мы были всегда теми, которые несут просто поражение за поражение. Потому что Он призвал нас быть головой, а не хвостом. Помните об этом? Что мы не те, кто должны все время находиться под атаками и все время проигрывать. А мы те, кто на кого накатываются атаки, а мы противостоим и наоборот побеждаем в этом. Вот такими Бог видит нас. Это включает как и мужчин, так и женщин. Я скажу даже больше сегодня, глядя на этот зал, я скажу, что сегодня воинство, наверное, принадлежит больше женщинам. Вспоминаю 41-й год, когда многие миллионы людей по неправильной стратегии, не по неправильным всем положениям, сейчас не об этом разговор, мужчины оказались в плену. Мужчины оказались не способны покрыть и тыл, и фронт. И вы знаете, что женщины были призваны воевать. Помните об этом? И на заводах, на фабриках стали на место мужчин кто? Женщины. Сегодня не феминистский день и не 8 марта, я помню об этом. Но я сегодня говорю о женщинах, потому что они сегодня, перед моими глазами, больше победили, чем мужчины. Мужчины приходят на служение, 2 часа просидели, слава Богу, а потом опять вернулись к тому, из чего они пришли сюда. И они не могут представить ни алкоголю, ни куреву, ни матершинничеству, ни каким-то проблемам в своей жизни. Они просто трусы, которые убегают с передовой. Я говорю, потому что я мужчина. И мне очень жалко смотреть, что сегодня в залах сидят 90% женщин, только не у вас даже, во многих церквях. Это что, не получается, более духовные или мужчины более обязаны какими-то делами делать? Не поэтому, потому что мужчины сегодня проигрывают свои сражения. Удивляются, как бы сделать так, чтобы женщину поставить на место, чтобы она была домохозяйка. А кто тогда будет защищать наш дом? Мужчина, которого нету в доме, мужчина, который спивается, мужчина, который занимается всякими непотребствами. Это защитники в доме? Но это плохие защитники. И дети бегут даже к маме, потому что знают, папа не может защитить. Я правильным языком говорю? Мне прискорбно это. Конечно, я хотел бы, чтобы было больше мужчин. Вне всякого сомнения. Не потому, что кто лучше или кто хуже. Но просто сегодня не мужскую пользу брать на ниве Божией за жизни людей. И сегодня женщинам нужно свидетельствовать Евангелие. Сегодня женщинам приходится молиться за людей, которые проваливаются в своей жизни. Сегодня женщинам нужно идти помогать кому-то, потому что мужчин нету. Они проскакивают где-то. Они проигрывают свои сражения. Вы понимаете, о чем я говорю? Это у них сегодня up and down, все, вверх и вниз. Потому что они не знают, как сегодня вооружиться и противостоять врагу. Можно говорить дальше? Откройте 3 главу, 21 стих. Сейчас мы дальше поговорим. Что дальше Дух Святой сегодня говорит нам? Посмотрите внимательно. Видите слово «побеждающий»? Скажите «побеждающим». Смелее, «побеждающему» скажите. Не бойтесь слова, это хорошее слово. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем». Кто это говорит? Бог говорит об этом. И дальше. «Я победил и сел с отцом моим на престоле его». Вот сегодня такое откровение идет в Церковь Божию. Вот то, о чем сегодня нужда у каждого из нас. Потому что наш Господь свое сражение выиграл. Помните об этом? Теперь мы, если вы его сонаследники, и те, кто за ним идут, потому что христианство – это те люди, которые следуют за Христом. Не так ли? Не христиане, которые ходят в христианскую церковь, а те, которые следуют за Христом. Если вы не следуете за Христом, не называйте себя просто христианином. Вам понятно? Можете назвать человека, знающим о Боге. Но это тебя прихожанин на церковь. Но это не христианство. Христианство следует за Господом и повторение того, что он совершил. Потому что его поручение, которое он дает своей церкви, говорит о том, что мы должны быть победителями, не так ли? Мы должны преодолевать. Когда ученики пришли и сказали, мы не могли помочь человеку в освобождении. Он их называет как маловерными. Потому что они не верят, что они могут это сделать. Он не освободился от них, он решил их научить, чтобы они были дальше победителями. И мы знаем историю всех апостолов, они выиграли свои сражения. Бог хочет, чтобы мы также выиграли свои сражения. По примеру нашего Христа Господа. Ибо Он победитель. Но Его победа, дорогая победа, не была просто отдельным фактом, что мы будем вспоминать, что Он только победил. Это для нас пример, потому что мы должны во всем подражать нашему Господу, чтобы мы были в нашей жизни какими так же? Победителями, не проигравшими, не в ничью свершившие свои матчи, а победителями. Такая наша участь и такое наше призвание. Но я не дочитал в 17 стихе, что побеждающему дам кушать сокровенную манну. И дам ему белый камень, и на камне написано новое имя, которое никто не знает, кроме того, кто получает. Что такое за белый камень? Что за имя на нем написано? Это наше предназначение. Это наше будущее. Итак, в Царствие Божие, к вечной жизни, в наше предназначение, в наши планы, которые мы верим, что включены каждый из нас, потому что Бог где-то написал на какой-то книге, в каком-то месте, то, к чему мы призваны. У престола быть только можно тому, кто является, согласно Слову Божьему, победителями. Вы прочитали? Что такое победа? Вас нельзя мне назвать победителями, если не было противоборства, не так ли? Нас нельзя назвать победителями, если в этом противоборстве мы не выиграли. Трудно назвать победителями тех, кто проиграли, не так ли? Иисус поэтому делает четкое указание через работу Духа Святого ко всем церквям и сегодня к этой поместной церкви, что мы призваны быть победителями, но потому что мы проигрываем, Бог хочет не отпустить нас на самотек, а наоборот научить нас, чтобы мы дальше побеждали в своей жизни. Мы должны побеждать. Мы призваны побеждать. Нам необходимо побеждать. Это не потому, что мы наконец-то через это спасемся, а потому что, да, мы станем победоносной церковью в этой земле. Скажите, пожалуйста, аминь. В термине «духовная война», конечно же, многие из нас чувствуют некомфортабельно себя. Так бы хотелось просто прийти в церковь, как у нас есть такое понимание, что это будет тихая гавань. Никакого ветерка, полный штиль. Все проблемы сразу же улеглись. Или сами потом как-то исчезли. И так мы можем плавно, качаясь на этом легком перекачивании, дотянуть до конца. Я никогда не видел, никогда не знал, и не думаю, что никогда не удивлюсь, потому что я этого не увижу, что жизнь христианина никогда не была сконструирована Богом, как тихая гавань. Почему я сказал, что можно было бы придумать для нашего сегодняшнего служения вот это подназвание «И вечный бой, покой нам только что снится». Потому что не может быть в жизни христианина покоя. Если даже и он сам вылез из каких-то проблем и утвердился в Господе, и сегодня чувствует себя более-менее уверенно, то он не живет сам для себя. Потому что рядом люди, которых уже эти волны накрыли, не так ли? Они с них выползти сами что? Не могут. Давайте пройти еще один эксперимент в вашей жизни. У вас есть те люди, которые вам, скажем, для начала дороги. Это мы не говорим о тех, что помогаете, которых вы не знаете. Которые вы дороги. И вы не будете им ничем помогать. Будете рассчитывать, что они сами выплывут. Помните такой лозунг на пляже? Спасение утопающего, дело рук. Вот пускай плывет гражданин Советского Союза. Может быть, он когда-то и выплывет. Но вы все знаете, что сами люди из своих проблем выплывут и что? И наоборот, вы заметили другое. Человек захватывает одна проблема, за ней накатывается еще большая проблема. Не так ли? И нам нужно учиться не просто преодолеть одну проблему, а выработать в себе иммунитет против новых проблем, которые накатываются в нашей жизни. Поэтому подготовка сражения должна быть для нас в каждом дне. Это не значит, что мы прошли какие-то временные курсы. Когда я пошел в армию, перед вашим двулетним служением нас послали на небольшую учебку, чтобы мы за это короткое время научились на будущие годы противостоять всяким невзгодам. Это не работает, если не работает в каждом дне. Вы все согласны с этим? Нам нужно учиться противостоять, формировать свое оружие, свой характер воина каждый день в нашей жизни. Но я не говорю, что воина. Это наше с вами призвание. Почему? Потому что Бог к этому нас призывает каждый день, чтобы мы учились воевать. Потому что слово «духовная война» подразумевает под собой, что на ней воюют, не так ли? Не смотрит только с блиндажа, не наблюдает бинокль, а в ней принимает участие. Поэтому сказал, что эта тема немножко некомфортабельная. Нам не хочется все время воевать, нам хочется найти какой-то хотя бы относительный покой. Но им интересно, что напротив, с Богом, когда мы к Нему пришли, те силы и духи, которых мы не знали, они, наоборот, начинают обнажаться. Почему? Потому что, когда мы были на их территории, демонам незачем было с нами вести войну. Все понимают, почему? Конечно же, потому, что мы были на их территории, и они что хотели, то и делали с нами. Бог нам войны до этого не объявлял. Вы не воевали с Богом. А если воевали с Богом, только с какими-то твердынями, которые сидят, возможно, и в голове сегодня, когда мы противимся против воли Божьей. Это твердыня, согласно Слову Божьему. В английском языке это strongholds, которыми мы противимся воле Божьей, чтобы Господь не преодолел наше сопротивление. Это получается тогда, мы не против демона сражаемся, а мы вместе с демонами сражаемся против Бога. Скажите еще раз аминь. Мы используем их силу. Я когда-то учил о силе, что человек сам не имеет силы противостоять Богу. Если мы противимся Богу только через силу демонического царства. Hello? Это хороший лишний. Поэтому я не хотел бы, чтобы вы использовали демоническую силу, чтобы противиться Богу. Потому что эта сила, которую вы используете сегодня, рано или поздно вас что? Разрушит. У дьявола нет друзей. Не было и быть не может. У него одна единственная стратегия – украсть, убить и погубить. Все помнят об этом? Поэтому рано или поздно, даже кого он сегодня, может быть, и использует, он так или иначе этих людей уничтожит. Никого своими друзьями он не оставит. А если даже и оставит, он вместе с собой потянет в ад. Не так ли? Потому что там его участь. Помните, что он будет сброшен в озеро Огненное? А мне это понравилось. Хоть один человек сказал «Аминь» на это. Все остальные сказали: «Да нет, пускай живет, наверное, да?» Добрые какие вы. Поэтому я понимаю, что вам не хочется воевать с ним. Он же свой друг, да? Помогает какие-то делать дешевки на работе, да? Кого-то там объегоривать, обманывать какие-то... Я правильным языком с вами разговариваю? Потому что Бог бы вам в этом не помог бы. Потому что он противится всякой лжи и всякому злу. Потому что отец лжи кто? Напомните, пожалуйста, мне. Дьявол. Поэтому если вы кого-то обманываете, что-то фальсифицируете, скрываете налоги и так далее, кто вам помогает в этом? Только не говорите, что Бог. Дьявол. И ему нравится. И чем вы больше залазите в ложь, тем это больше ему подходит. Вы для него просто хороший инструмент. Потому что вы даете примеры другим. Я всем понятным языком говорю? Я говорю, в это правильное время. Сейчас вы все налоги подавить будете, да? Помните, что вы будете, на что вы будете опираться? На истину Божию или на ложь дьявола? Вы скажете, общество и все остальное. В этом же я и говорил. Начал разговор, что мы находимся на вражьей территории. И нам нужно здесь навоевать, учиться. Иногда нам кажется, что мы теряем, но лучше вы с Богом, как условно скажем, теряете, чем с дьяволом приобретаете. Но с Богом потерять невозможно. То, что вы отдаете, вы не теряете. Вы просто этим приобретаете намного больше. Это план Божий был всегда. Потому Бог сказал, отдайте свои жизни и приведите жизнь намного больше. Отдайте дома, отдайте дорогое. То, что вам кажется ценное, мешает вам идти к Богу, мешает вам послужить Богу, мешает вам стать послушным Богу инструментом. Вот отдайте, сказал, и в этом мире, уже в это время придете во сто раз больше. Так он сказал? Я верю моему Богу. Он никогда не обманывает. А мы боимся, потому что живем в меркантильном понимании этого общества, демонического общества. Думаю, отдадим, завтра ничего не будет есть. Это не есть вера. Аминь. Смелее, это есть вера? Но это не вера. Это сомнение, потому что я тогда вкладываю в свои мысли обстоятельства, ситуацию. Опять-таки, я не готов к противостоянию. Я не готов садиться с врагом, который приходит и обманывает меня каждый день. И не говорите, что у вас верующих дьявол не атакует. Мы все время под атаками, друзья мои. Даже когда сидите сейчас в Доме Божьем, вот здесь в церкви, дьявол все равно атакует наши мысли. Чтобы мы усомнились в истине Божьей. Чтобы мы усомнились в том, что Бог может нам помочь. Усомнились в том, что Господь решает наши проблемы, если мы подчиняемся и доверяем Ему. Нормально говорить дальше об этом? Итак, говорю дальше. Для того, чтобы противостоять дьяволу, необходимы два важных инструмента. Первый стал условие. Помните условие какое? Покориться Богу и противостать дьяволу. Конечно, одной покорности Богу недостаточно. Это не называется объявление войны. Поэтому первое положение, которое необходимо принять вам и мне, друзья мои христиане, что необходимо нам стать воинами, признать для себя, что я воин в армии Иисуса Христа. Это само понимание уже настолько сильное, что тогда оно лишает меня всякой дисфункциональности и в своей жизни, и в своей семье, и тем более в церкви. Потому что я тогда понимаю, что я не просто что хочу, то ворочу, делаю то, что мне нравится, и не делаю то, что не нравится. Я начинаю делать то, что мне говорят мои командиры. Так говорит в армии. В армии не применяются и не применяются никакие вещи, когда человек не послушание. В армии железная дисциплина. Я надеюсь, даже женщины это все понимают. Не так ли? Когда мы понимаем, что мы воины, мы сразу говорим Богу, ты силен нам приказывать. Конечно, человеческому нутру, особенно когда оно испорчено грехом, очень трудно кому-то подчиняться. Хотя мы всю жизнь кому-то подчинялись. Не так ли? Даже те, которые говорят, что никому не подчиняются, они лгут сами себе. Они снова были заложниками демонических сил, которые влияли на них и которые они делали так, как будто это нужно им самим. Нам нужно принять истину Божью. И нам нужно противостать врагу. Но для этого нужно стать воинами, чтобы поставить себя в положение, что нам необходимо чему-то научиться. Нам обязательно нужен этот буткемп, тренировочный центр. И я хочу верить, что ваша церковь станет таким центром, который будет тренировать воинов Иисуса Христа. И нам нужно к этому подойти. И нужно подготовить такую возможность, чтобы люди не приходили сюда просто нравится, не нравится, а приходили и понимали, здесь тренировочная база, здесь готовят исполнители воли Божией. И мне нужно этому научиться. Иначе в противном случае я не смогу с этой командой двигаться дальше. Это принцип Божий, это его положение. И Бог хочет, чтобы вы стали его воинами, потому что вам необходимо побеждать в вашей жизни. Вам необходимо устоять против атак, которые дьявол имеет против каждого из нас. И не только победить для себя. Я надеюсь, вы хотите, чтобы ваши дома были свободны, не так ли? Чтобы ваши семьи тоже приняли эту победу. Вы хотите, чтобы ваши соседи, ваши друзья, не только родственники и знакомые, а тех, даже кого вы не знаете, но которые лили вам на сердце, вы хотите им помочь, потому что вы видите, над ними дьявол достаточно много уже поиздевался, не так ли? Не так ли? И вам это не безразлично. И мы не просто те, которые сопереживаем. Я не хочу, чтобы ваша церковь была просто сочувствующей. Вы слышите это слово? Вы только сочувствуете, что людям плохо. Но понимаете сами в себе, что ничем помочь этим людям не можете. Это правильная позиция? Бог никогда нас не делал сочувствующими или сопереживающими. Бог нас призвал быть делателем, не так ли? И если мы с вами сегодня примем это положение, что мы воины в армии Иисуса Христа, то нам нужно будет научиться быть по тренировкой, подготовкой, чтобы научиться побеждать наши сражения. Не так ли? И второе положение, после того, как мы понимаем, что мы становимся воинами, это объявить войну. Зачем? Мы мирные люди, но наш почему-то бронепоезд стоит на запасном пути. Нет, мы как раз совершенно не должны быть мирными людьми, потому что наш Господь есть воин. Так на нем написано в Писании. Поэтому, если вы его сонаследники и последователи, вам так или иначе нужно становиться его воинами. И он давно объявил войну демоническим силам. И поэтому глупо думать, что я, придя в церковь, как-то буду другом всех. И Богу другу, и этим бесам тоже другом. Помните эта поговорка? Не буди лихо. А, помните, да? Молодцы. Поэтому мы-то хотим жизнь нашу прожить так. Как бы я и за Богом пойду, ну и бесов не обижу. Приду в гости, полянку накрою. Что и делается сегодня. А я не думаю, что, в принципе, служа на два лагеря, мы выиграем. Потому что Иисус сказал, что нельзя подчиняться двум господам. Не так ли? Потому что одного будем любить, а другого будем что? Ненавидеть. Так кого мы сегодня больше ненавидим? Бога или дьявола? Ага, вам хочется это. Я понимаю, что вы ненавидите дьявола. Вы принимаете для себя, потому что так как-то интереснее звучит, я ненавижу дьявола. Но когда вы, не, как бы скажем, ничего не делаете после того, чтобы дьявол обманул вас, вашу семью, ваших близких, людей в этом обществе, если вы как-то игнорируете, пропускаете то, что он сегодня бесчинствует в этой земле, то вы не друзья особые Богу. Потому что в этом как-то кажется, что мы друзья дьяволу. Потому что если мы ему не мешаем, то мы другими словами ему позволяем. Я правильно говорю языком? Поэтому воин, который находится на территории одного лагеря, совершенно недружелюбно относится к другому лагерю. Вы все меня понимаете? Поэтому Иисус вас и меня мобилизовал для того, чтобы мы были друзьями бесов. Но мы с ними заигрываем, потому что их какие-то категории, какие-то дивиденды нас почему-то устраивают. И это не есть дружба с Богом. Потому что написано, дружба с миром – это вражда против Бога. Так написано? Дружба с миром. Здесь ничего не говорится о спасении людей, а только то, что нам нравится и то, что нам подходит, это уже вражда против Бога. Если мы только смотрим в этой жизни дивиденды, которые нам нравятся лучшие работы, лучшие машины, лучшие дела, лучшее оборудование, лучшее то, нам это нравится. Это не всегда Бог дает. Не так ли, друзья мои? Потому что становится хорошим крючком, чтобы когда нас Бог призывает помолиться, помочь, пойти на встречу кому-то, у нас нет на этого времени. Нам нужно обеспечить свой быт. Это не ответ воина, потому что воин, написано в Писании, не связывает себя делами житейскими. Так написано в Писании? Потому что он готовит себя к сражению. Ни одна вещь, которая в этом мире не может сказать воину, что я должен это сначала сделать, прежде чем послушать моего главнокомандующего и выступлю на сражение за спасение людей. Я оставлю свой быт, оставлю свои дела, свои хобби, свои удовольствия, потому что Бог меня призывает, я понимаю, что я воин. А если у меня мой быт выше служения людям, не обману себя, брат, моя сестра. Значит, получается, ты мир любишь больше, чем твоего Господа. Я могу дальше говорить? Дьявол и его духи давно воюют против нас. Поэтому объявление войны им не является большим сюрпризом. К Как тот момент, когда мы с вами перешли из демонического царства в Царствие Божие, мы дезертировали с территории демонических сил. Вам всем понятно? Мы ушли с той территории. И, естественно, нам сразу же бесы объявили, что? Войну. И если вы не один день сегодня в церкви, да, бывает такой момент в самом начале, когда мы покаялись, мы летаем. Бывает такое в вашей жизни? Было хотя бы? Ничего не тяготило, ничего. Было такой момент, я называю, благодати. Грейс период такой, где я просто раскрыл крылья, летал, потому что ничего тяжелого на моих плечах, на моих руках, на моих крыльях не было. Мне было легко летать. Я чувствовал, что все, в этом мире все уже поменялось. Но через какое-то время все стало не голубым и зеленым, опять серым. Со мной здесь? И я понял, что во-во-во-во, я, кажется, далеко не улетел. Я только погрузился немножко над своим домом, пару кругов сделал, и потом опять-таки сел. Да? И многие так сказали, ну, опять же, движ, обстоятельства, билы, все остальное, нужно это делать, платить и так далее. Только не думайте, что наш Бог не понимает, где мы живем и чем мы занимаемся. Он прекрасно понимает, что мы живем в системе, где финансы оперируют многими вещами, нашими взаимоотношениями, нашим сервисом и так далее. Он об этом прекрасно помнит. Но когда он призывает хотя бы маленькие вещи делать, не надо ему говорить, что нет на это времени, потому что это уже само по себе противление Богу. Он не просит делать много, когда мы многое сделать, то и не можем. Он просит хотя бы сделать мало, но этого мало мы не способны делать, потому что мы ему непослушные. Если вы не будете слышать, вы это уже услышали. Поэтому Бог хочет, чтобы мы становились в той позиции, в которой Бог хочет нас поднять. И если мы не учимся этому, не учимся противостоять, не учимся побеждать, мы переносим удары за ударами, атаку за атаками, а иные из нас получают поражение за поражением. Я с вами правильным языком говорю? И мы не такие люди, которые приходим какими-то голубыми очками в Дом Божий и не замечаем проблем. Мы видим проблемы людей. Мы видим, что они эту неделю им было довольно тяжело. А некоторых не видим несколько недель, потому что этот месяц у них тяжелый. Понимаете, о чем я говорю? Но мы не должны просто опять-таки переживать людям, просто думать, как же тебе все-таки было тяжело? Неужели через месяц у меня будет уже тяжело? Но мы должны научиться, что человек, когда попал под обстрел, под атаку, мы должны научиться такого человека защищать, если он сам ничего не научился противостоять. А нам нужно научиться противостоять. Иногда даже настолько серьезные атаки, что даже если вы и знаете, и научились уже как противостоять, вам все равно тяжело, и вам нужна помощь. Не так ли, друзья мои? И поэтому не закрывайте себя, наоборот, открывайте себя и говорите о том, что мне нужна помощь. Не играйте в эту ложную игру. Да я все сам превозмогу. Ты сам преодолеть ничего не сможешь. Может быть, ты преодолел первый уровень, второй уровень атак против твоей жизни, или против твоей работы, или против твоей семьи, но поднимется третий, четвертый уровень, который будет немножко посильнее. Вам понятно? Мы, конечно же, все можем преодолеть, силы возлюбившего нас Господа. Но для этого нужно вооружиться и быть натренированным. Это понятно? И в тренировке принимается также участие других братьев и сестер по оружию, которые вместе с тобой сражаются на той же передовой, на которой стоишь сегодня ты, мой брат и сестра. Нам нужна эта помощь. Я даже просил вас помолиться за мою дорогу сюда. Потому что я знал, и Бог знал ту тему, которую нес, и я знал прекрасно, что и бесы понимают, для чего я иду сюда. И поэтому были разные формы противления. У меня компьютер сломался буквально за 3 дня. Это не мой компьютер. Не знаю, почему компания решила мне выставить дополнительный, как бы резервный компьютер, хотя я в эти дни сейчас не работаю. Но просто я знал даже с разных сторон. Вчера вечером пришел, и было очень тяжело в номере гостиничном. Не потому что плохой, хороший номер. Спасибо, друзья, за этот номер. Другая ситуация, внутри себя была тяжесть, я чувствовал атаки. И все, что мог позвонить Таня, Таня сказала, девчонками, молитесь за меня, мне нужна помощь сейчас. Что это значит? Что я плохой верующий? Что я греховный? Что я не умею противостоять дьяволу? Но дьявол атакует и бывает очень больно. Все меня понимают, что я говорю? Я надеюсь, что вы здравомыслящие, нормальные люди, которые понимают, когда атакуют и делают больно, оно становится больно. И не хорохортись. Я не люблю также другую крайность христианства, которая, да нет проблем. То есть проблема есть, но я говорю, да нет проблем, аллилуйя, все нормально. Это другая крайность. Когда мы пытаемся динай, как бы отрицать то, что есть проблемы. Думаю, что если мы их отрицаем, как бы проблемы и нету. Они есть. Я надеюсь, что вы ходите по этой земле, а не летаете только, не так ли? Может, вы уже преодолели гравитацию, все время летаете. Но я понимаю, что иногда вы спускаетесь и ходите, и прекрасно понимаете, что бывает тяжело. И нормально, и хорошо просить помощи. Это нормально, это принцип христианских отношений. И если вы научились стоять, к вам обратятся те, кто не умеет еще стоять. Вам понятно? А когда вы сами проваливаетесь, и вы не умеете стоять, кто же к вам обратится? Кто скажет вам, помоги? Подумал человек сразу, да подожди, его вчера самого так носило со стороны, куда же он мне поможет? Но я верю, что ваша молитва, которая началась в вашей церкви, это хороший форпост, центр, который необходимо использовать для помощи верующим. Но молитва – это еще не все. Нужна дополнительная экипировка, дополнительное обучение, формирование библейского характера и многие другие вещи, которые нам необходимо принять для того, чтобы мы могли противостать. Бог хочет, чтобы мы не просто называли себя воинами или называли воинами наших соседей, а чтобы мы действительно приняли этот воинствующий дух в себя и прекрасно понимали, что мы не позволим дьяволу и его бесам разорять наши семьи и наши дома во имя Иисуса Христа. Скажите аминь. Мы не будем смотрителями, что он будет бесчинствовать, уничтожая наших родственников, наших братьев и сестер, наших детей обманывать, наших родителей уводить в ад. Вы меня все слышите? Мы будем воинами. Если какие-то проблемы придут нашим друзьям, знакомым, мы и там будем воинствовать. Потому что оружие нашего воинствования, оно не плотское, но сильное. Слушайте, всякую демоническую атаку. Скажите еще раз аминь. Мы сильные, когда мы в Господе. И мы понимаем эту ответственность. И Бог хочет, чтобы мы стали действительно реальными, добрыми воинами. Кстати, воин – это второе имя христианина. Первое – ученик. Именно там написано в Деянии апостолов, что... А ученики в Антиохии стали впервые называться христианами, потому христианство началось не из людей, которые собираются на служение, а с тех, которые стали учениками Христовыми. Мне зазорно и глупо называть себя христианином, если я не ученик Иисуса Христа. Вам всем понятно? Но это первое имя. Второе имя – это воин. А третье имя – это слуга. Это имена христиан. Не прихожан, а христиан. Иногда люди говорят, мы дети Божьи. Дети Божьи – это все люди, живущие на земле. Не все, конечно, признают Бога своим отцом. Это, к сожалению, проблема. Некоторые признают даже дьявола, или просто материю, или еще какие-то вселенский разум. Глупости это. Мне очень жаль за этих людей. Но те, кто понимает, что они родились в этом мире от Бога, называют его своим отцом, ему и поклоняются и служат. Но это не имя христианина. Повторяю, имя христианина – это тот ученик, это тот, кто воин, это тот, кто слуга. Вот это три имени, которые есть в христианстве. Если вы таковые, должно быть и одно, и второе, и третье в вашей жизни, потому что вы называетесь последователями Иисуса Христа. Скажите, пожалуйста, еще раз. Аминь. Да будет воля Божия в вашей жизни благословена. Откройте, пожалуйста, 1 Тимофея, 1 главу. Я сейчас начал говорить с вами об воинах. Давайте это утвердим через Писание. Вы нашли это место Писания? Не ленитесь, церковь, брать Библию. Это как кошелек, который вам все равно необходим. Особенно в Доме Божьем. Или вы все на память накручиваете. Проверяйте по вашим писаниям. Я даже когда выделяю какие-то слова, я хотел бы, чтобы вы их подчеркивали в Библии, не стеснялись. Я вчера об этом говорил, что Библия – это не книжка, которая лежит на видном месте. Это книга, с которой мы учимся, с которой мы работаем. Если вы ученики, это для вас учебник. Все меня слышите? Библия – это ваш учебник. И, может быть, учителя раньше в школе били вам по рукам, когда вы там рисовали звездочки, кораблики на полях. Здесь можно рисовать. Надеюсь, вы не будете рисовать кораблики во время проповеди Слова Божьего. Тогда я подумаю, о чем же я это вас учил. Ты сказал про гавань, про кораблик, ты уже говорил, поэтому можно рисовать корабль. Аллилуйя. Нашли это место Писания? У вас мне написано. Преподаю тебе, сын мой Тимофей, сообразно с бывшего тебе пророчествами, такое завещание. Так апостол Павел передает завещание Тимофею. А Дух Святой передает это завещание в нашу жизнь. Какое завещание? Чтобы ты воинствовал. Скажите слово «воинствовал». Смелее, скажите «воинствовал». Чтобы ты воинствовал согласно с ними, согласно теми откровениями, которые ты получал до этого. Как добрый кто? Добрый воин. Мы называем нашего Иисуса добрым пастором, добрым Господом. И поэтому Бог хочет, чтобы мы были также добрыми воинами. Что такая позиция «добрый воин»? Тот, который не только заботится о себе, а если товарищ ранен или товарищ находится в проблеме, он помогает тому, кто справа и тому, кто слева. Вы все понимаете, о чем я говорю? Это добрый воин, который знает о милосердии, который знает о сострадании, который понимает, что нужно, но при этом мы остаемся все равно воинами, потому что никакого сострадания демоническим силам, сострадания людям, которые попали под действие их. Вы уловили эту мысль? Мы не воюем с людьми. Все с этим внимательными? Мы не воюем даже с тех, кто исполняет волю демоническую в общении с вами, или в своих домах, или в своих семьях. Мы воюем с бесами, которые заставляют этих людей исполнять эту демоническую волю. Второе место Писания. Второе Тимофея. Недалеко вам нужно двигаться. Вторая глава, третий стих. Второе Тимофея послание. Вторая глава, третий стих. Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Само слово говорит о том, что мы можем переносить страдания. Слово Божие о том, что к нам приходят страдания, но их можно преодолевать и нужно научиться преодолевать, как добрый воин Иисуса Христа. Это наше с вами призвание. Но чтобы вы не подумали, что это только относится к Тимофею, откройте, пожалуйста, 2 Коринфянам, 10 глава. Второе послание Коринфянской церкви. Что здесь апостол Павел хочет сказать нам, живущим, уже в 21 столетии. Откройте, пожалуйста. 3 стиха, 10 глава, 3 стих, 2 Коринфянам. Ибо мы, ходя во плоти, вот вы все, и я в том числе, находимся в этой плоти. Но написано дальше. Не по плоти что делаем? Смелее, что делаем? Воинствуем. Здесь не говорится только о мальчиках, заметили? Здесь говорится о всех нас, верующих, что мы должны что? Воинствовать. Но не по плоти. Не потому, что кто-то вам нравится, кто-то у вас антипатии к кому-то. Мы воинствуем не с людьми, опять повторяю, а с демоническими силами. И дальше что написано у вас? Оружие воинствования. Все прочитали эту фразу? Оружие воинствования. Значит, получается, у воина должно быть не только обмундирование, а должны быть инструменты, согласно военного кодекса. То, для чего он призван. И это оружие должно находиться в надлежащем состоянии. Вы с этим согласны? Потому что, когда я был в армии, нас много раз в течение дня заставляли разбирать и собирать свои пулеметы или автоматы. Почему? Потому что они должны были быть в надлежащем состоянии. Вы понимаете, о чем я говорю? Их должно быть смазывать, чистить и так далее. Это была одна из частей нашего ежедневного обихода, в той части, в которой я служил. Я говорю сегодня не о части, говорю о духовных принципах. Если вы сегодня понимаете о своем предназначении, вы должны знать о том оружии, которое Бог хочет, чтобы вы использовали. И это оружие должно быть у вас в надлежащем состоянии, должно быть готовое для сражения, и вы должны его использовать. Нас водили неоднократно на тир, чтобы мы стреляли и стреляли точно. Если мы не точно стреляли, мы накручивали очень много кругов в противогазе. И потом опять ложились и опять стреляли, что попадали точно. Уже потом понимали, что нужно уже сбросить с себя весь пот и всю усталость и стрелять точно, потому что ночью точно не будем спать. Было дело. Ну, спасибо, хоть кто-то помнит, что такое было. Я верю, что Бог, может быть, не заставит нас накручивать круги, а, возможно, и заставит, чтобы мы, если у нас раз не получилось, два... Ну, думаю, Господь, а ты, у вас такое еще лицо жалобное. Ну, Господь, ты видишь, какой я немощный. Какой я слабый. Меня каждый пинает. Каждый меня поплевывает. Оставь меня, Господь. Я ничего не буду делать. Пускай бесяки живут тебе. Пускай они мучают людей. Ты меня только не трогай. Ты меня не мучай. Вы здесь со мной? Тогда Господь попустит другие вещи, чтобы бесяки так надавили на тебя, чтобы ты уже не только 2-3 круга вокруг своего дома с противогазом накручивал. Ты так уже бегал, потому что вы знаете, когда уже проблема приходит, вы готовы бежать уже за 3-9 земель, чтобы получить ответ. Не так ли? Смелее. Так что Богу нужно все время сгонять все время, чтобы мы поняли, что мы бегаем от себя самих же, или от того же самого Бога. И наконец-то подчинились, покорились и позволили, чтобы сила Его Слова, истина Его Духа проговорила через наши сердца, и мы сказали: Господь, да, все, сокрушаюсь, смиряюсь, подчиняюсь, потому что знаю, Твоя воля да будет всегда. Она превыше моих пониманий, моих суждений и моих отношений. Что сегодня подготовка меня как воина – это главная задача, которую ты хочешь вооружить церковь в последнее время. Потому что мы стоим перед очень серьезным рубежом. Именно в это время, именно сейчас, Дух Святой говорит, чтобы его церковь пробудилась. Стала из сна, из новоположения, что мы как бы ходим, но по-прежнему спим. Проходим через духовные вещи, но по-прежнему спим. Мы под атакой, мы на войне с вами, братья и сестры. И сегодня просто делать вид, что вы этого не замечаете, что у вас какие-то другие очки, просто глупость. Потому что, может быть, не замечаете вы проблемы других людей, значит, подождите еще немножко. И вы снова пробудитесь, не так ли? Но вопрос не в том, что мы пробудились и поняли, что осталось только перейти в другой мир. А что мы пробудились и поняли, что у нас есть еще план и намерение Бога, который Бог имеет для каждого члена своей церкви. Если ты его член, если ты его воин, если ты его слуга, ты его ученик, тебе нужно, как мой брат и сестра, вооружиться и воевать согласно того положения, которое Бог имеет для тебя. Не играйте в эти игры. Вы глупость делаете для себя, если вы думаете, что просто отсидевших однажды воскресенье на служение по местной церкви, вы как-то себе запишете именно белом камне. Вы как-то будете есть небесную манну. Вы как-то попадете в Царствие Божие и там будете кушать от дерева жизни. Вы окажетесь на престоле. Ложь, написано в Слове Божьем. Это принадлежит только тем, кто побеждает. Скажите аминь. Если вы не побеждаете, ребята, даже и не мечтайте попасть туда. Ну как же, Бог же призвал слабы, чтобы сделать их сильными. Бог призвал ничтожных, чтобы усилить их своим Святым Духом. Бог призвал нас, потому что мы... Да, Он тебя призвал, потому что посрамить сильный, потому что ты в нем будешь такой же сильный и сильнее всех тех, кто противостоит тебе. Это мой Бог. Это ваш Бог. И у вас сегодня выбор в своей жизни быть больше каким-то лентяем, каким-то действительно противленцем, быть каким-то вобозником, сидеть где-то, не знаю, в каких-то окопах, или, может быть, как сказал, партизанчичать. До сегодняшнего дня, может быть, где-то в Белоруссии пускают поезда под откосы. Я не знаю. Но вы должны понимать, что сегодня та война отечественная закончена, значит, другая война в вашей жизни. Если вы уверены, сейчас великая ваша война, духовная война, и вы все солдаты призваны. И у вас выбор, быть ли воином или дезертиром. Всем понятно? Это ваш выбор, и мой также выбор. Я поднимаю эту планку с вами, потому что я знаю, что в вашей церкви в 2012 году стоят серьезные планы. Бог хочет двигаться дальше. Он хочет поднимать вас. У него есть интересные стратегические цели, которые он хочет видеть в этой церкви. И ему нужны те люди, которые скажут ему «да» и «аминь». И пойдут это делать. А те, кто будет озираться назад, те, кто будет бояться, они останутся в обозе. Но обоз не тот, который будет тянуть передовая армию на себе. Этот обоз, несмотря не пойдет в том направлении, он останется на том месте, на котором он остался. Интересно, что в духовном мире может сидеть рядом друг с другом. Только один человек двигается куда-то, а другой народ откатывается назад. Это всем понятно? А где рядом сидим, можно касаться друг друга. Но в духовном мире совершенно разные вещи. И одни будут двигаться, а другие будут двигаться назад. Потому что нельзя в духовном мире остановиться в одной точке. Вы идете за Богом, исполняете Его волю, или в противлении идете назад. Упаси вас Господь. Тогда выбирайте другую церковь. Это не ваша церковь. Я не боюсь, я не знаю, пастор Лена сидит здесь, что кто-то из вас уйдет с этой церкви. Она переживает, я могу об этом спокойно говорить. Почему я не боюсь об этом? Потому что Бог никогда не выбирает численность, вы знаете об этом? Бог не боится, если вас будет двое, трое. Абсолютно не боится. Он хочет, чтобы эти только двое, трое знали, с кем они. И подчинялись тому, с кем они вместе. И когда они подчиняются Богу, эти двое, трое могут привести намного больше, чем тысячи те, которые ничего не хотят делать. Hello? Поэтому лучше будут двумя-тремя, которые послушны Богом и делают то, что нужно. Тогда пастор ваш будет окрылен. Потому что не нужно будет ему все время уговаривать тех, кто не хотят такие изменяться. Которые здесь посидели хорошенькими, там пошли опять делать то, что они хотят делать. Вам всем понятно? Она скоро устанет об этом. И Бог ей в помощь. Я серьезно вам говорю. Потому что я верю, что эта проповедь не просто сегодня заполнит это время в жизнедеятельности церкви. Это время, которое переломное. Наступил 12-й год, время изменений. И этой церкви пришло время двигаться вперед. Вы все слышите? Пришло время этой церкви двигаться вперед. Если кто-то будет мешать, ребята, эй, просто свободный полет. Хорошо? Двигайтесь, ищите те церкви, где никто вас не побуждает туда двигаться. Я всем понятным языком говорю. Найдите другую церковь, сидите там спокойненько себе, вас никто трогать не будет, никто не будет вас цеплять, все будет хорошо, все будет приятно, вы будете спокойненько двигаться, куда вы двигаетесь дальше. Но эти церкви не мешайте. Если не помогаете, пожалуйста, не мешайте, хорошо? Позвольте церкви выполнять свою миссию для того, чтобы люди в этом городе пришли ко Христу. Я знаю, что некоторые верят, что церковь – это их дом. Я с ним не согласен. Это дом Божий. Это не ваш дом. Церковь не была сконструирована стать вашим домом. Она сконструирована была быть семьей. Это правда. То есть, другими словами, пожалуйста, не принесите в дом ни ваши халаты, ни ваши тапочки. Хорошо? Сюда приносите свое вооружение. И оттачивайте его. Готовьте. Формируйте. Если сегодня нет еще вооружения, вы даже не знаете о вашем вооружении, готовьте свой характер. Потому что воин начинается с инструмента. Воин начинается с своего характера. Я всем понятным языком говорю. С умения, желания и жажды исполнять распоряжение. С умением, желанием и жажды быть послушными. С умением, желанием и жажды делать то, к чему вы призваны. Даже если вы не знаете, к чему призваны, будьте готовыми это исполнить. Открывайте себя. Начинаете ли вы свой день с молитвы такой: Господь, какова твоя воля для этого дня? Не то, что Господь, сделай мне то, сделай мне это, сделай. Но не с этого начинается рабочий день наших отношений с Богом. Господь, какова твоя воля? Если в этом дне, есть у меня привилегии и возможность кому-то сказать о тебе. Если у меня в этом дне есть просто возможность за кого-то молиться, кому-то свидетельствовать, исполни это в моей жизни. И что вы думаете, что с вами будет? Бог вам даст такую, что? Смелее. Возможность. Обязательно. Потому что он ищет тех людей, которые готовы исполнять его команды, распоряжения. Потому что, повторяю, воин – это имя христианина. Конечно, нам это не хочется. У нас другой план. Но поэтому откройте, пожалуйста, Евреям 11 главу. Та глава, которая говорит о вере. Глава о вере. Нам нужно научиться быть теми, какими Господь хочет нас видеть. Даже если вы, я сказал, только что не знаете об этом. Потому что воина обязательно Господь вооружит, научит, поможет противостоять проблемам, переносить тяготы, страдания, иногда не доедать чего-то, иногда не досыпать. Все понимают, о чем я говорю? Потому что нам нужно учиться сражаться. И не только за свою собственную жизнь. За это, я надеюсь, вы научитесь, но и так за жизни людей, которые нас окружают. Вы нашли Евреям 11 главу? 32 стих и ниже. У вас у меня написано следующее. И что еще скажу? Не достанет мне времени, чтобы повествовать о Гедеоне, Вараке, Самсоне, Иефане, о Давиде, Самуиле и других пророках, которые веруют, что написано у вас в Слове Божьем? Побеждали. Так написано? Слава Богу. Побеждали царство. Творили правду. Мы находимся на территории царства. Нам нужно научиться это царство что? Побеждать. Я не говорю о политических шагах. Я не говорю о экономических или духовных. Даже не социальных. Я говорю о духовных вопросах. Итак. Творили правду, получая обетование, заграждали уста львов, угашали силу огня, избегали острия меча, укреплялись от немощи, были крепкие на чем? На чем смелее? На войне. Смелее, не стесняйтесь. Удивляюсь, что женщины говорят, мужчины почему-то молчат. Кажется, они уже проходили как-то военную подготовку. Даже в школе их цепляли на военную подготовку. Не знаю, вас, наверное, обходили. Нас и в 9-м, и в 8-м, и в 7-м классе водили на стрельбище. А не было у вас, да? Даже, наверное, сестер даже возили, я помню. Такие братья сидят здесь, как будто только вчера с луны свалились. Сестры говорят, да, на воевать, мужчины, от твоей воли. Хватит. Теперь в ТУ. Вместо женщин за станками. Глупость. Итак, были крепки на войне, и что делали? Прогоняли полки чужих. Да, действительно, это такая участь у верующих людей. Поэтому я хотел бы, что я когда приезжаю сюда, я хочу определиться с вами, мои друзья. Серьезно, у меня такое лежит, могу открыто сердце сказать. Когда действительно в этой церкви я наконец-то увижу то, действительно, которое так агорта, которое вместе со служителем двигается вперед, и те, которые просто действительно обоз. Я их так и всего вижу, я их вижу, этих людей. Не надо особо там одевать очки, на вас присматриваться. Я вижу их на занятиях, я вижу их на молитве, я вижу в наших местах. Я понимаю, кто здесь трудится, а остальные просто так, как рыбы прилипалы. Куда корабль плывет? Помните, рыбка что делает? Прилипла и плывет тем же курсом. И думаю, если корабль туда плывет, и я приплыву. Я надеюсь, что этот корабль все-таки плывет в Царствие Божие, иначе я бы не прилипал к этому, не так ли? Но рыба прилипала, я не знаю, в Писании написано, Царствие Божие, я не думаю, что войдет. Естественно, согласны? Господь наш воин, это действительно не просто имя, это его характер. Сегодня я мало слышал по церквям песен, хорошие песни сегодня поют о любви к Господу, о сострадании, о милости, о благодати. Но мало я сейчас не слышу военных песен. Помню 90-е, я готовился к проповеди, думаю, какие же мы песни пели. Вспомнил одну. Простите мой голос. Наш Господь есть сильный воин, Он борьбу за нас ведет. Иисус наш победитель, и по образу Его созданы мы. Воюем мы и побеждаем мы. Бог есть царь, Его победу торжествуем. Он победу нам дает, и дети мы Его. Бог есть... Ладно, хорошо. Слава Богу. Но когда мы поем... Сейчас не... Это не «Алло, мы ищем таланты», это другая передача. Я хочу сказать другие. Когда мы говорим, Бог войну за нас ведет, это не имеется в виду, что вместо нас Бог войну ведет. За нас это имеется на нашей стороне. Вы поняли? Иногда люди верующие пытаются, я верю, отдать это все в руки Бога. Но зачем тогда Писание и сам Бог учит нас воевать? Если бы это он все воевал, скажи, ребятки, отдыхайте, была бы такая нам директива дана с неба, я за вас все это сделаю сам. Но Писание за то, чтобы мы были походили на него, учились у него и сегодня использовали то оружие, которое Господь дает церкви. Мы воины в имени Иисуса Христа. Это так говорит Слово Божье. И у вас выбор, или вы ему подчиняетесь, или вы противитесь. Но невозможно противиться Писанию. Этим я противлюсь самому Богу, который является воином. Это его характер. И когда я говорю о том, что это его характер, он хочет, чтобы этим характером стала ваша сущность. У вас должен быть характер воина, непримиримого всяким беззаконием. Мы знаем, что у Бога одно из самых сильных оружий это является любовь. Знаете об этом? Одно из стратегических, можно сказать, баллистических оружий, которое вы запускаете на другой континент. И там оно совершает свою разрушительную работу среди демонического царства. Потому что любовь Божья уничтожает всякое противление людей, которые не смиряются, которые противятся. Но любовь Божья имеет две стороны. С одной стороны, безусловное принятие. Иногда мы пользуемся только этой стороной монеты. Нам нравится, что Бог нас безусловно любит. Но есть другая сторона этой самой монеты, этих самых отношений. Любовь – это духовная конфронтация. Он никогда не смирится со грехом. Он никогда не будет принимать беззаконие. И когда мы грешим, он это ненавидит. Вы меня все слышите? Только не обманывайтесь. Ну, Господь все равно меня любит. Он меня любит и желает, чтобы я изменился. Но если я не изменяюсь, у него гнев по отношению ко мне. Это всем понятно? Это также его сущность. Это сущность любви. Поэтому вы призваны любить людей, которые вас окружают. Служить им и принимать такие есть. Но быть непримиримым к тем беззакониям, которые не находятся. И я хотел бы объявить для вашей церкви духовное противостояние в вашем доме по отношению к тем людям, которые затесали среди вас, как ваши, но по-прежнему грешат. Потому что если вы будете с этим мириться, Бог объявит тогда войну тем, кто в примирении находится. Забудьте такое понимание, что церковь Божия – это дом терпимости. Знаете, какое выражение «дом терпимости»? Где вырабатывается как бы такая толерантность по отношению к тем людям, которые что хотят, то делают в своей жизни, во что угодно верят, чем угодно занимаются, и мы должны, как бы не уважая их, не дай Бог их постигнуть на их территорию, пускай дальше грешат. Это не позиция Церкви Божией. Потому что церковь является столбом и утверждением истины. Она святая и должна быть непорочной. Скажи, аминь, кто понимает это. И поэтому, если в вашей церкви просто приходят люди с мира, вы принимаете их, безусловно, в любви Божьей, потому что хотите, чтобы они покаялись. Но когда они затесались, какое-то второе, третье, пятое, стоит, но не хотят изменяться, ребята, нужна объявлена война, чтобы была. Со мной здесь все. Вы должны мириться с этим беззаконием. Я вижу, что вы сильно лояльные люди. Я был несколько раз свидетелем, когда у вас проходят воспоминания в Доме Божьем. Один как живой пример. И вы не стесняетесь, чтобы сюда подходил каждый человек, даже те, кто не является членами вашей поместной церкви. А что самое интересное здесь, что среди других, в частности славянских церквей, если вы не член этой церкви, вас не допускают к воспоминанию, к вечере Господней. Все место снимательно. Возможно, кто-то и ходит в вашу церковь для того, чтобы иметь к этому священнодействие и отношение, потому что вы лояльные. Hello? И они приходят сюда. Я понимаю, когда человек где-то член другой церкви и просто временно находится здесь в гостях у вас. Это все понятно. Вы приглашаете нормально, вы открыты. Я понимаю, что вы открыты, слава Богу, что у вас хорошее отношение к людям, потому что вы знаете, что, может быть, это будет для человека очень серьезным моментом. Но вы видите, уже второй, третий раз эти люди приходят и не собираются изменяться, хотя понимают, что это приобщение к святыне Господне. И человек, когда это делает, не изменяет свое сердце, он это делает не в угоду себе, а в себе порабощение, не так ли? Это разрушает человека, когда он принимает вечерю Господню, но по-прежнему не покаялся пред Богом. Все меня слышат внимательно? Чего такая тишина? Но вы, лояльные люди, вы хотите, чтобы это все делали. Вы должны наблюдать за людьми, которые это делают. Если люди пытаются этим как бы прикрыться, но по-прежнему находятся в беззаконии, вы имеете право остановить таких людей. Почему? Потому что это то, что сегодня является попустительством для тех людей, которые сказали немножко раньше, которые чувствуют себя вольготно и спокойно в этом служении, потому что не чувствуют в себе никакого отношения. Вы должны иметь отношение к этим людям. Вы должны буквально, мягко говоря, долбать их мысли все время, когда же наконец-то ты остепенишься и откроешь, и отдашь свое сердце Иисусу Христу. Вам все понятно, что я говорю? Когда ты остановишься? Если человек так не принимает, усильте это молитву. И молитесь не так, Господь помилуй, а Господь начни его так трусить, чтобы мало не показалось, чтобы он как трясся, как груша. Все места внимательно? Чтобы его начало так трусить, чтобы он не находил ни дома, ни на работе покоя. Будут прибегать к вам, будут жаловаться. А зачем вы так молитесь? Вы имеете право, потому что вы ненавидите грех. Вы должны понимать эту позицию. Церковь – это не дом терпимости, где просто снисходительно относится к всяким паразитическим вещам, которые в жизни человека есть. Я понимаю, человек может оступиться. Я взрослый человек. И мне нравится ваша открытость к этому. Я знаю, что вы любите. Вам нормально об этом говорить. Я, может быть, не говорил в традиционной какой-то коррумпированной церкви такие вещи, потому что, знаю, тогда бы это еще перегнули бы больше палку. Вам все понятно? Но я сегодня не перегибаю палку. Я сегодня вам говорю о правильных вещах, которым необходимо научиться вам. Потому что вы дети Божьи, и вы солдаты в армии Иисуса Христа. Я понятным языком говорю? Смотрите, еще интересный важный принцип. Давайте пройдем к нему. Мы к этому шли, и очень интересно. Откройте, пожалуйста, Матфея 12 главу. Я хочу, чтобы вы, друзья мои, уже в ближайшее время в этой церкви поместной разобрались с важными библейскими принципами. И один из них сейчас с вами поделюсь. Итак, Господь наш Бог. Открыли? Ищите пока Матфея 12 главу. Наш Иисус, наш Господь, в этом месте Писания раскрывает не только важный принцип, он раскрывает интересной подоплекой духовного противостояния демоническим силам. Если вы читали 12 главу, чуть выше он освобождает человека, и люди начинают к нему относиться о том, что как он изгоняет беса бесами и так далее. Читали это место? Не знаю, не читали, может быть, в свободное время прочитайте. Откройте 30 стих, стих номер 30. Открыли? Там написано следующее. Слушайте внимательно. Кто не со мною? Про что написано дальше? Тот против меня. И кто не собирается со мною, то что делает? Расточает. И на подчеркиваю одну деталь. Это написано в принципе духовного противостояния. Чуть выше прочитайте, все поймете, о чем я говорю здесь. Итак, почему Иисус вот здесь об этом говорит? Бог видит свою церковь как инструмент исполнения своей воли. И Он хочет, чтобы церковь была не только в каком-то костяке лидеров или в нескольких людях, которые являются членами поместной церкви, а хочет видеть всю свою поместную церковь как тем инструментом, который он может использовать для своей славы, который действительно будет прекрасным проводником божественных сил, потому что в ней нету стопоров, слышите слово стопоров, которая мешает руке благодати двигаться через вашу церковь для того, чтобы наполнять сегодня этот мир и приводить людей ко спасению. Но когда они придут сюда, они не увидят людей, которые как рыбы прилипалы, которые как эгоисты, которые смотрят только под себя, которые просто здесь прихожанами приживаются, которые не собираются служить Богу и которых часто бывает доминирующее количество. Они сидят. И они будут стопором для тех людей, которые захотят найти силу Евангелия в этой церкви. Они наткнутся не только на вас и на проповедь пастора, а наткнутся на людей, которые будут обрабатывать в кулуарах и говорить, зачем ты идешь ко Христу? Тебе что больше надо? Делай как мы. Мы курим, мы пьем, мы занимаемся безрассудствами всякими. Делай как мы, потому что мы тоже ходим в эту церковь. Я понятно языком говорю? И таких становится больше. Сегодня эти люди не просто мишень для каких-то нападок. Но. Они сегодня поджидают временно жертву. Если когда-то раньше это проходило нормально, то в этом 12 году, вы увидите, начнутся новые нападки. Вчера они просто снисходительно относились к тем вещам, которые им не нравились. Но уже завтра они будут говорить о том, что им действительно не нравится. И не просто не нравится где-то там, а не нравится вас. Не нравится в ваших отношениях, в ваших служениях. Сегодня они набрасываются на какую-то елку с игрушками. Завтра они придут на вашего пастора. Вам понятно? Потому что им сегодня выгодно закрыжиться среди вас, быть как ваши, но они не ваши. Потому что Иисус сказал, кто со мной, тот со мной собирает и со мной делает. Тот, кто против меня, он не со мной ничего не делает. Вам понятно все? Вам нужно в 12 году разобраться, кто с вами, а кто здесь против вас. Потому что вы на духовном сражении. Вы под атаками. И не позвольте, чтобы среди вас были те люди, через которых вас же дьявол атаковал. Укрепит вас Господь. И последнее на десерт место Писания Матфея 10 главу. Я верю, что жизнь христианина является стратегическим оружием Бога против демонических сил. И ее нужно осветить молитвой, благодарением, прославлением, поклонением, свидетельством, молитвами за исцеление, молитвами за освобождение, молитвами, которые будут посвящение, молитвами, которые будут сходить помазание для служения другим людям, становиться служителями Божьими. Конечно же, на первом месте проповедь Евангелия, чтобы каждый из вас, член церкви, проповедовал Евангелие. И не приходил на служение, не взял с собой кого-то еще. Все меня слышат внимательно? Все меня слышат? Потому что вы те, через которые Бог хочет свои планы осуществлять. И у вас уже открыта 10 глава Евангелия от Матфея. Ходя же, проповедуйте, что приблизилось что? Царство Небесное. Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте. Даром получили, даром что? Давайте, встаньте на ваши ноги, пожалуйста.